Испании 10 часов вечера, пятница. Там, где вы, наверное, находитесь, вот с той стороны океана. В Москве сейчас 9 часов утра. И мы начинаем очередную трансляцию. Давайте я начну со своей стороны тем, что напишу. У меня по-русски стоит. Напишу «Привет». Вот. И я надеюсь, что наши модераторы, у нас 4 модератора есть технических, которые помогают мне расчищать как бы дорожку, по которой я веду трансляцию. И значит, я надеюсь, что они на месте, мы сейчас увидим их. Значит, когда модератор что-то пишет, у него слева, вот один уже появился, у него слева такой синенький вертикальный столбик. Да, так что вот один модератор уже тут. Как вы находитесь к китайскому исследованию? Я даже не понял, о чем речь. Кто кого там исследует, не могу сказать. Так, у нас тут... как отношусь к китайскому исследованию, все равно не знаю, о чем речь. Так, у нас тут народ пока свои приветствия всякие пишет. Надо сказать, что география замечательная совершенно. Тут у нас и Европа, западная, восточная и бывшая СССР. Тут широко представлен Украина, Россия. Вот. Как могут помочь разработчику наличие сертификатов по технологиям, например, по .NET, упростит ли это поиск работы? В принципе, сейчас ведь, поскольку людей чудовищно не хватает, грамотных, то сертификат – это то, чем размахивает и на что надеется человек без опыта. Человеку с опытом, что у него есть сертификат, что нет у него сертификата, ему совершенно без разницы. То есть, конечно, бывают какие-то позиции, где хотят сертификат, но это обычно не там, где программируют, а там, где, может быть, какое-то системное администрирование идет, может быть, с той стороны. Вот. Поэтому для начинающего, ну, я не знаю, конечно, если опыта нет, то хоть что-то. Вот, упростит ли это поиск работы. Но если разрешение есть, так и без этого хорошо. Если разрешения нет, то за это тебе разрешение на работу не дадут. И рабочую визу никто делать не станет более охотно за то, что у тебя сертификат есть. Все-таки хотят видеть опыт. Так. Но опять, бывает на свете абсолютно все. Я не хочу сказать, что это в принципе невозможно. Я хочу сказать, что статистически я бы на это ставку не делал. Гражданин Узбекистана, могу ли получать визу в США на 5 лет из Казахстана? Вы, когда пойдете в посольство, допустим, вы идете в посольство в Казахстане, Соединенных Штатов, чтобы получать визу, значит, у них возникает вопрос, почему этот человек не в своей стране подает на визу, а в Казахстане. Если вы говорите, я живу и работаю в Казахстане, ну, хотя бы там какое-то время, ну, не 2 месяца, там, пару лет, может быть. Вот, вы говорите, так я тут живу, я вот живу, работаю, я фактически гражданства не имею, но реально являюсь постоянным жителем, как бы, по сути. Это один разговор, то есть проблем не возникает. Если вы приехали на неделю или там даже на месяц и хотите оттуда получить визу, они думают, может быть, он что-то мудрит там, почему-то он не хочет у себя там в Узбекистане получать. И говорит, езжай-ка ты, товарищ, в Узбекистан, говорят они. Если вы не являетесь жителем Казахстана, независимо от наличия или отсутствия гражданства. Это не так существенно. Насколько я знаю, из того, что я слышу, вот как грамотный народ отвечает. Так. Тут народ климатические условия обсуждает. У кого снег, у кого холодно, у кого потеплело. Так вот, разные места. Из Мексики, вот у нас тут, из Киева, да. Я по местному времени на час раньше выхожу, чем раньше, вот мы были, до изменения времени на зимнее. Поэтому есть надежда, что у нас больше народу будет из Соединенных Штатов, которые нас захотят или смогут по времени посмотреть. Сейчас во Флориде, например, на восточном берегу, там сейчас на 3 часа впереди, там час ночи. Но не 2, как было раньше, поэтому так вот есть надежда, что кто-то захочет или сможет нас посмотреть. Получили визу в декабре. К вам поможете с жильем? Мы с мамой подешевле. Так а что же, у меня же нет жилья для сдачи. Я не очень понял. Если мы можем рассказать, как снять квартиру, например. Сейчас по ценам лучше гораздо, чем было несколько месяцев назад. Сейчас и так подешевле. Поэтому, если вы приехали и зашли в офис и говорите, ребята, там, как нам снять квартиру, мы вам расскажем, как снять квартиру. Вот. А так, чтобы вот поможете в смысле, что у нас есть какие-то там концы. В принципе, у нас есть комплекс Mountain View, и мы с менеджером в хорошем контакте. Я могу позвонить менеджеру и спросить, нет ли у него чего вот прямо сейчас. И это часто бывает, и там действительно немножко дешевле. Но это может быть квартира, может не быть. Так что вот прямо въехать. Ну, в общем-то, жилье это не наша специализация. Это так между делом что-нибудь бывает. Ну, не так, не особо. Ну, чего можем, можем, а чего нет, того нет. Вопрос по онлайновому курсу на сайте. Guidelines. Почему не для Apple? Чего у нас там не для Apple? По Graphic User Interface. А для Apple тоже где-то есть. Ну, просто мы никогда этим не занимались там. Мы не тестировали никогда маковские приложения. Поэтому для, скажем, того, что внутри браузера, это без разницы браузер на чем, на какой платформе там бегает. Вот. А мы ведь стандарты для Windows Applications тоже не изучаем, поскольку нет ощущения, что наш студент будет тестировать Windows приложение. Такого нет. То есть мы специализируемся на вебовских, когда учим вот Graphic User Interface. Так немножко касаемся Windows. Ну, если вам интересно Apple, ну возьмите книжку, посмотрите. Книжки есть. Так. Вы постоянно таким голосом произносите, что я из Мексики. Ну я, как же, такое необычное дело, знаете, что человек из Мексики. Может ли пересчет голосов дать возможность Клинтон стать президентом? Ой-ой-ой, тут сложная штука. Сложная штука. Дело в том, что два фактора сейчас интересны в этой ситуации. То есть перевес Клинтон, вот по мере того, как идет подсчет голосов, в тот момент, когда выборы только произошли, вот в эту ночь, у Клинтона был перевес, там, может быть, там, ну, крохотный, там, несколько, ну, там, 100 тысяч, 160 тысяч, там, например. Ну, то есть совсем чуть-чуть, не о чем говорить. Но время идет, голоса досчитываются, и получается, что у Клинтон перевес уже пару миллионов. До этих выборов считалось, что если один из кандидатов второго обходит на процент, 1%, то этого достаточно, чтобы уже голоса выборщиков тоже легли на его сторону. Сейчас получается, что Клинтон обходит, ну, уже больше, чем на 1,5%. 2 миллиона человек, почти 2 миллиона человек. И тем не менее, понимаете, получается, что голоса у Трампа – это вещь, которая требует некоторого осмысления. Но тут еще один момент, второй. Второй момент состоит в том, что вот люди, которые там математически обрабатывают всякие результаты, они говорят, что те избирательные участки, где люди голосовали электронным способом, там такой автомат, ты там набираешь, набираешь, кнопочку нажимаешь, и все ушло. Вот там, где эти системы стояли, Клинтон получила стабильно на 7% меньше, чем там, где не было этих автоматов. И в этом кое-чего есть. Но вот опять, понимаете, за руку никого не поймали, но. Ну, вот такая странная статистика, понимаете? И они говорят, ну, давайте мы разберемся, давайте там, где можно пересчитать, там, давайте пересчитаем. Но, понимаете, пересчитать можно только то, что на бумажке. Пересчитать то, что человек в машинку ввел и кнопочку нажал, как вы пересчитаете, я не знаю. Поэтому есть некоторые разговоры о том, вот как некоторая теория заговора, что кто-то вмешался. Люди, которые делают эти машинки, говорят, что это невозможно. Я помню, была история во Флориде. За пару недель до выборов нашли какую-то машинку, которая при нажатии кнопочки Трамп отдавала голос Клинтон. Машинку вынесли, там убрали, куда-то ее закинули. Скандал, ну не то, что скандал, но вот там республиканцы кричали, вот, сейчас вот такое будет. Мы видели такую машинку, которая при нажатии одной кнопочки отдает голос другой кнопочки. Понимаете, какая история? То есть это не то, чтобы вот так не бывает. Ну и, короче, на этой почве есть какие-то вот разногласия. Сейчас вот зафайлили пересчет голосов в штате Висконсин, но речь шла о том, чтобы еще пару штатов там добавилось, Пенсильвания и Мишиган. Так что, посмотрим. Я что могу сказать? Дело ведь даже не в том, кто стал президентом фактически, а дело в том, что выборы слишком серьезная штука, чтобы там игрушки какие-то вот такие происходили. Манипуляции, понимаете? Вот это серьезный вопрос. Кто станет при этом президентом? Следующий вопрос. Трамп так Трамп, значит, Клинтон так Клинтон. Это не так важно. Важно, чтобы это было по-честному. Вот если есть сомнения в том, что по-честному, тогда, значит, начинаются вот какие-то такие выяснения. Но действительно, вот люди, которые смотрят, говорят, странно как. 7% потеряла Клинтон. Обратите внимание, что когда прогнозы были, мы сначала говорили, вот прогнозы не оправдались, но там ведь что получалось? Говорили, что прогнозы по прогнозам, что от 3 до 4% все опросы сходились в том, практически все опросы, что Клинтон на 3-4% опережает. Ну хорошо, она опередила не на 3-4, а там на почти 2, да, там 1,5-2. Но все равно это все в ее сторону легло. Все равно это больше, чем 1%, который считался всегда порогом, за которым совпадает выборщики, результаты по выборщикам и по общему голосованию и так далее. Вот что-то такое необычное произошло. Всякое необычное вызывает вопрос, как это произошло, не было ли чего. Понимаете? Так что, доделали вы свой дом. Мы свой дом уже, слава богу, давно доделали. Да. Вот тут уж не то, что вчера. Может, вы какое-то видео видели, где мы там строили чего-то, но это уже давно. Так. Всегда, говорит, приятно послушать мои измышления. Ну, измышления, это, наверное, вы уже русский язык начали так как-то забывать. Соображение, может, вы хотели сказать. Измышления, это нехорошее слово. Вот, соображение, ну, пожалуйста, да. Из Киева. Работаю программистом на Microsoft Dynamics. Слышали о такой разработке в США? Нет. А зачем мне? Я человек сторонний. Так. Ага, вот у нас человек задавал вопрос, на который я видео делал, отвечал. Вопрос назывался 21 год, все жизни нормально, но нет волшебного пендаля, а нужен. Вот человек говорит, устроился на работу Android Junior. Вместо пенделя сзади теперь сзади. Вместо пенделя сзади, теперь цель впереди. Спасибо нам. Ну, послушайте, Петр, я очень рад. То есть, как бы, если мое видео как-то посодействовало, я вдвойне рад. То есть я понимаю, что вы могли бы и сами прийти к какому-то разумному решению, но, может быть, вам нужно было услышать, что ваше мнение как-то совпадает с мнением других людей, может быть, так как-то вот для внутренней уверенности. Я думаю, что у вас ответ уже был у вас самого там тоже. Вот, я так как-то чисто такую внешнюю роль сыграл, если вообще сыграл. Расскажите о работе на фермах, если знаете что-нибудь. Ну, на фермах у нас работал Сергей с канала «Другая Америка». Он вам про фермы все расскажет. У него, собственно, много видео об этом. И он у нас немножко рассказывал в интервью там на нашем канале. Ну, по чуть-чуть. Мы не шли с ним так уж прямо сильно в эту тему. Но я думаю, что он как бы более правильный источник такой. Я-то откуда? Значит, тут нам пишут, что умер Фидель Кастро. Но я не читал об этом. Вот за 5 минут до начала трансляции я смотрел новости. Никто не писал, что умер Фидель Кастро. Хотя я не удивлюсь, если он умер, потому что он все-таки уже довольно немолодой мужик между нами. Да. Теперь еще одна великая личность ушла в мир иной. Ну, величие, это же вопрос, как бы сказать, относительный, правильно? То есть кто-то считает великим вот так, кто-то считает, может быть, как-то иначе, не знаю. Так. Что-то тут... Что-то мне пишут, но я не понял, если это ко мне относится. Вы им отказались помочь? Почему? А кому им-то? Я не понял. Я так смотрю выше, может быть, что-то есть там. Я не понял, кому я отказался помочь. Если скажете, кому, я, значит, скажу, почему. Вот. А так, я не понял, кому. Так. Что-то про Big Data, аналист. Я насчет вот конкретной должности, там, аналист или он там еще кто-то, не знаю. Но вообще Big Data сегодня это очень большая такая область, которая бумирует, где не хватает людей. Если вы в этом деле действительно что-то как бы разбираетесь более-менее, я думаю, что вам будет неплохо тут с этим делом. Но конкретно я не знаю. Я просто разговариваю с разными людьми. И я все время слышу, что Big Data это большое дело и что никак не могут кого-то найти. Какие компании заинтересованы в специалистах из СНГ? Лучше в крупных работать или стартап? Работайте, куда возьмут. Вот если у вас будет несколько офферов, то вы скажете, я буду выбирать там по каким-то своим критериям. Где кто-то по деньгам, кто-то смотрит по скорости оформления грин-карты, кто-то смотрит, не окажется ли он без работы через 3-4 месяца, если компания выйдет из бизнеса, то есть в этом смысле крупная компания понадежнее будет. Но поскольку у вас ни одного оффера нет, так что там? Нет ни одной компании на свете, которая заинтересована в специалистах из СНГ специфически. Есть компания, которая заинтересована, скажем, там, в программистах, физиках, может быть, там, я не знаю, в ком еще. Но будет это из СНГ или, там, допустим, из Пакистана, ну, так, на уровне компании им пофигу. А на уровне конкретного менеджера, конечно, могут быть какие-то приоритеты. Это возможно, да. Ну, так. Никто специфически не бегает в поисках людей из СНГ. Хотя есть, конечно, какие-нибудь консалтинги, которые бодишопы, которые укомплектованы в основном людьми оттуда. Это бывает. Но про большие компании я вам точно скажу, что такого нет. То есть они ищут людей по всему миру. Значит, как я считаю? Значит, ездить от дома до работы 40-60 минут в одну сторону, это нормально для США? Дело не в США, дело в лично вас. Если лично вы, допустим, меняете профессию, вот я смотрю, у нас студент, да, вот наш студент получил работу, ему нужно 40, там, 60 минут ехать в одну сторону. Но если это первая работа, да хоть 1,5 часа, езжай, ну, поработай там полгодика, переедешь ближе к дому, ну, найдешь работу ближе к дому, или сам переедешь туда, если по каким-то соображениям тебе хочется там работать долго, или хочется и может там и так далее. Если вы там супер-дюпер там специалист, вам на каждом углу дадут работу за хорошие деньги, а чего вам ехать-то 40-60 минут? Это же совершенно другая логика. Дело не в США, дело в лично вас и как вы себя чувствуете на рынке труда. Если у вас есть много предложений и буквально там через дорогу от дома пешком ходить, ходите пешком. Но если у вас нету, нормально ли это? Я знаю, люди по 2 часа ездят, по 1,5, по 2 часа. Особенно вот где-нибудь в Нью-Йорке, например, люди, которые работают на Манхэттене там, да, поспрашивайте, как они ездят. Если ехать в США по интерншип, каковы шансы, что компания, в которой ты работал, пригласит тебя на постоянную основу? Так, допустим, даже они захотели пригласить вас на постоянную основу. А вам же надо рабочую визу получить. Понимаете? Для этого нужно, во-первых, иметь необходимые там, ну, технические там, квалификации в виде образования правильного и так далее. Но, с другой стороны, на сегодняшний день они же должны подать на вас документы. То есть вы должны по времени эту практику проходить так, чтобы вот у вас можно было подать. Вот 1 апреля, да? Значит, следующий момент, вы должны пройти эту лотерею, которая сейчас там 4 человека на место. Поэтому шансы, что вас захотят взять, может быть, эти шансы намного-намного выше, чем реальная возможность оказаться у них на работе, даже при том, что они хотели бы вас взять. Понимаете, вот эта проблема. Так. Стоит идти на работу 12 часов в день за 100-120 тысяч, долларов. Долларов в месяц, чтобы заработать на билет в США. Я не знаю такие вещи. Это абсолютно не за пределами моего понимания. Я не понимаю, что такое 12 часов в день. Я не понимаю, что такое 100 долларов. По-моему, это за бесплатно работает человек. Я не знаю, честно. Это вы сами смотрите. Я по американской части, я не по какой другой стране. Так, тут что, из Монголии прямо у нас, из Улан-Батора, да? Ух ты. Что-то я не помню никого из Монголии у нас пока. Вот вы будете первым тогда. Мне 18, компьютером никогда не пользовался. Оу, ничего себе. Считаю, что будущее за информационными технологиями. С чего начать изучение программирования, чтобы зарабатывать на этом? Вот ж не знаю. Ну, идите учитесь. Что я могу сказать? Я лично с трудом представляю, куда же вас учиться-то возьмут, если вы никогда не пользовались. То есть, если вы не пользователь, вот, например, у нас бы вы учиться не могли. То есть, у нас надо быть ну, элементарно приличным пользователем, иначе мы просто не можем взять человека на курс. Но, я не знаю, в США есть там курсы для начинающих, может быть, там, где вы живете, тоже есть. Так, Павел нам пишет. Как руководитель команды программистов, я проверяю на собеседовании, чтобы знания кандидата соответствовали его вкусному резюме. Ну, конечно, а что же? Ваши выпускники понимают, что пара технических вопросов выявит правду. Вы недопонимаете резюме, которое имеет наш выпускник. Если я пишу резюме нашему выпускнику, то там нет вот в том смысле неправды, которую вы можете вытащить на техническом интервью. Там написаны вещи, которые они делали. Они достаточно много чего делали, чтобы можно было написать прилично в резюме. Если я напишу, что человек там писал на Python, а он даже не знает, что это такое, вы, конечно, легко это выявите на резюме. Но я же не стану этого писать. Но вы как бы предполагаете заранее, что у них в резюме написано то, чего они не в состоянии, о чем они не в состоянии поговорить. Но это не так. Это не так. Это было бы слишком примитивно и убого, чтобы вот я человека с таким резюме там отправил бы на маркет и так далее. Ну что вы? Ну, задумайтесь над тем, что люди работают. Они идут, они проходят интервью, они получают работу. И с ними разговаривают люди, которые выясняют, насколько вкусное резюме, так сказать, как оно на вкус. Вы не один такой, как бы, который что-то проверяет. Не смотрел ли я сериал House of Cards? Все спрашивают, нет, не смотрел. Расскажите, пожалуйста, максимально подробно, если это возможно, про стажировку в США в области IT. У меня видео есть на этот счет. Я ничего такого вам не скажу. Найдете компанию, которая вас хочет взять, значит, пожалуйста. Никаких квот нет, никаких ограничений нет. Значит, если есть желающие вас взять, все, вперед, поехал. Что будете делать, если Америка начнет с Россией воевать? Это хороший вопрос. А что вообще люди делают? Я даже не знаю. Но я не военно обязанный, мне 60 лет. Значит, я не знаю, что я должен делать. Вот, так что вы лучше подумайте, что вы будете делать, если вы живете в стране, которая хочет с кем-то повоевать. Вот тогда вы-то что будете делать? Так. Что посоветуете для начального уровня обучения тестированию до прочтения? Савин, Куликов. Я не знаю, кто такой Куликов. Савин, я не знаю, ну, в смысле, я знаю, но я вам сейчас объясню. Мы находимся в Соединенных Штатах. В Соединенных Штатах много книжек, и они все написаны людьми, которые в Америке тестируют. Вот. В этом смысле книжка Савина, например, я бы не сказал, что она чем-то там как-то отличается для американского рынка. Вот. Если вы где-то там в другом месте, и там нет ничего такого написанного американцами, или написанное, скажем, вот под вас, как читателя. Читайте Савина, почему же нет? Значит, для начального обучения тестирования можете посмотреть видео. У меня же есть 20 часов видео. Там portnov.com/ru, RU, да? Посмотрите 20 часов. Там из этих 20 часов, там 10 занятий, из них последние два это резюме, сопроводительное письмо и так далее. То есть там реально только 8 занятий специфически по тестированию, 16 часов. После этого вам будет легче читать всякие книги. Вот. Михаил, вы сказали, что в данный момент цены на жилье ниже, чем 2-3 месяца назад. Это сезонный спад или временное явление? Это сезонный спад. Летом всегда обострение ситуации. Так. Что-то там пытаются написать по-английски. Да, но что-то я не понял. Так что, может, если по-русски сможете, напишите. Можете написать по-русски английскими буквами, если там так нет русской клавиатуры, там сириллик. Так, тут тоже, значит, здесь примерно понятно, тоже по-английски пишет. Значит, Graduate Certificate in Data Science 3, Learning and Using Python. И чего? Не, ну человек что-то говорит, я что-то учу, а что он хочет спросить, я не понял. А, значит, думаю ли я, что этого достаточно? Я не понял, для чего должно быть достаточно. То есть вопроса нет, достаточно для чего? Как, если вы скажете, для чего это достаточно, я, может быть, что-то такое скажу. Что станет с H1B? Никто не знает. Сейчас есть некоторая такая тенденция. То есть на эту тему пишут, но пишут не так, что вот известно что-то, а пишут, что скорее всего вот идет к этому. Значит, скорее всего идет к тому, что Трамп не хочет увеличивать квоту на рабочие визы, а хочет убрать, вот чтобы относительно начального уровня исключить людей из процесса. То есть поднять требования к минимальной зарплате. Вот. И если бы меня спросили, как реформировать эту систему для того, чтобы хватало виз на всех и не увеличивая их количество, я бы вам точно сказал, чего надо сделать. Вот. Потому что сегодня там половина этих виз, если не больше половины этих виз, достается организациям, которые не имели в виду никого привозить. Они их получили на будущую там перепродажу, какой-то гешефт с этого сделать, а работы у них нет. Это грубое нарушение правил H1B. Там шуруют, орудуют вот такие, значит, маленькие консалтинги, куцы из разных стран, так скажем. Вот. И вот этих надо повыкидывать, тогда гораздо проще будет. И безусловно, на привоз человека из-за границы нужно какой-то налог положить, ну, скажем, там 10 тысяч. Вот пусть эти суммы идут на гранты для тех американцев, которые хотят учиться на компьютер сайенс. Понимаете? Все-таки мы же в этой стране живем. Ты же этим воздухом дышишь, ты же эти продукты кушаешь, твои бизнес-интересы защищены вот этой армией, лучшей в мире. Понимаете? Поэтому заплати. Ты не хочешь брать местного, заплати. Значит, найдутся там, сделают, подучат и так далее. То есть это все легко реформировать. Значит, но я думаю, что в этом направлении примерно у них идет. Да. Кузен в финансах говорит, что финансовые кризисы цикличны. И как ни крути, раз в десятилетие откуда-то должно прорвать. Будь то real estate или IT, что вы думаете по этому поводу? Вот мы со Светланой сегодня на эту тему беседовали. И в контексте того, что Трамп обещает вернуть работы там из Китая или там откуда они там ушли, у него эти работы простые для такого простого человека реднековского. И я ей сказал, что ты знаешь, уже 8 лет у нас нет кризисов. Ну, в смысле, с последнего кризиса уже 8 лет прошло. И вероятность того, что за 4 года правления Трампа будет очередной кризис, практически там 100%. Ну, близко к тому. Вы можете сказать, такой человек, такой Трамп, что у него все чудеса вокруг него, все, что должно случиться, то не случается. Но поскольку вы спросили про цикличность и про кризисы и так далее, с точки зрения цикличности кризисов, вот между тем, как он еще не заступил на должность президента, и тем, как в следующий раз он, может быть, захочет избираться, что-то нехорошее должно было бы произойти. Дай бог, чтобы не было. Лично я за то, чтобы не было. Ну, может, да. Почему Куба не развивает отношения с США? Вы так спрашиваете, как будто это я Фидель Кастро или хотя бы Рауль. Да. О беспилотных автомобилях какое у меня мнение? Ну, безусловно, беспилотный автомобиль безопаснее, чем управляемый человеком. Человек – это самое слабое звено в любых технических системах. Я не хочу сказать, что беспилотный автомобиль на заре беспилотной автомобильности – такой же безопасный, как, допустим, через 5 лет, 10 или 30. Но в перспективе, безусловно, это намного более безопасная штука. Он и правил не нарушает, там, скорость не превышает, пропустит там, если чего. Они, может быть, не сразу там научатся распознавать все виды опасностей. Вот эта часть, конечно, требует, наверное, совершенства, как и любые другие, в принципе, там, аспекты. Но мнение такое, что это будущее, причем это будущее не отдаленное, а очень-очень-очень близко. Больше того, возвращаясь к Трампу и к его обещанию вернуть простую работу простому человеку, понимаете, сложность в чем? Дело ведь не в том, что работа ушла в Китай, хотя, допустим, что-то ушло в Китай. Допустим, мы даже вернем часть этих работ там, в Соединенные Штаты. Мы снова начнем копать уголь, несмотря на какие-то там проблемы с окружающей средой. Ну, что-то такое начнем делать. Но дело в том, что простая работа, вот эта вот, легко заменяется роботами. Смотрите, что творится. Вот у нас сейчас компания, например, Starbucks, ведет переговоры с Гуглом о том, чтобы дронами доставлять кофе. Понимаете, они хотят какую-то вместе систему сделать, чтобы дроны кофе доставляли горяченькие, чтобы больше кофе продать. Я к чему говорю? Я про водителей говорю. В данном случае про водителей. Технологии убивают очень много рабочих мест. Вот вы представьте себе, сколько народу зарабатывают тем, что водят машины. Я слышал разные оценки. Вот говорят, что там 2 миллиона тракеров только. А если не без тракеров, то мы имеем 5 миллионов человек. 5 миллионов человек могут оказаться без работы в течение буквально там следующих 5-7 лет. И я вас уверяю, что большинство из них невозможно переучить там, я не знаю, на тестирование программного обеспечения. Это надо, чтобы они имели для начала высшее образование какое-то и, может быть, там поработали, а потом вдруг в силу обстоятельств житейских стали водить траки. Этих еще можно переучить. А тех, которые всю жизнь водили траки, вы с ними что будете делать? Понимаете, поэтому легко человеку показать и сказать, вот кто забрал твою работу. Это китайцы забрали твою работу, у нас несправедливые договора с ними. Или Мексика, вот мексиканцы забрали твою работу, иммигранты забрали твою работу. Если мы избавимся от иммигрантов, если мы избавимся от аутсорсинга, от того, чтобы, значит, вот эти вот глобализации там и так далее, вот тогда твоя работа будет тут. Не будет. Я сегодня читал там прогноз, что к 2050 году это 30 с небольшим лет от сегодняшнего дня. Мне проще, я, наверное, и не доживу даже, да? А вот те из вас, кому сегодня, например, там, я не знаю, 30, ну 30, 20, вот вам 20, через 30 лет вы где будете? И вот пишут, что к 50 году треть, каждый третий человек в активном рабочем возрасте, это не те, которому за 50, это в активном рабочем возрасте, скажем, 35, 30, каждый третий будет без работы. Потому что эти люди не нужны. И это колоссальная социальная проблема, которую надо решить. С моей точки зрения, например, надо сокращать продолжительность рабочего дня. Ну чего мы по 8 часов работаем? Давайте мы за последующие 10 лет будем там раз в год сокращать и перейдем на, скажем, 6 часов рабочих там, да, в день. Или там, соответственно, 30 часов в неделю. О, класс, правда? Значит, есть какие-то вещи, как-то человек должен вот высвобождаться от этого всего. Но мы начали с беспилотных автомобилей. А я возвращаюсь к тому, что сегодня происходит в стране. Технологии выкидывают людей с работы. И я это говорю вот последние там 3-4 года, вот сколько я активно веду этот канал, я это постоянно рассказываю. Почему, говорит, мое сообщение удалили? Ну, я точно не удалял. Я вообще ничего не удаляю. Ну, в смысле, не вообще не удаляю. Сегодня я ничего не удаляю, у нас есть модераторы. Значит, наверное, вы что-то такое написали, что удалили. Я не знаю, это меня спрашивать бессмысленно. Давайте я сделаю, может быть, рефреш в окошечке в этом. И тогда, может быть, я что-то лучше увижу. Секунду. Так. Опа. Идем наверх. Так. Так, 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 так. Вот, беспилотные автомобили. И тут же прямо идет вопрос. Ну, сначала такой маленький говорит, можно ли работать тестировщиком с плохим английским? Поцелуй без любви, понимаете? Может и можно. Обыщитесь. Вот так бы я сказал. Бывают люди с плохим английским. Но это всегда каждый раз какие-то особенные обстоятельства. Так, что у нас тут, значит, Илгиз, он что-то спрашивал, его месседж удалили, и потом его поставили на 5 минут, его поставили в угол. Что-то он там, не знаю, чего он там делал. Не могу сказать, вот следов нет. Так, говорят, что я мотиватор хороший. Я не специально, я просто делюсь, вот что есть. А вам, допустим, это близко, поэтому получается такая мотивация. Ну, я рад, что в позитивном, так сказать, да, ключе могу как-то посодействовать. Может быть, упростятся условия по H1B в будущем. Я думаю, что вот в том ключе, в котором мы обсуждали, вот, наверное, так будет. Сейчас говорят, что так, а дальше не знаю. Может быть, Силиконовая долина так пролоббирует хорошо, и они договорятся облегчить, знаете, всяко бывает. Вот к вопросу о том, что люди, значит, не нужны становятся. Вот у нас тут спрашивают, какое у вас мнение о безусловном доходе и о том, что через 20 лет роботы займут 80% профессии, у людей будет намного меньше работы, поэтому нужен безусловный доход для всех. Я хочу сказать, что это обсуждается. Более того, есть две европейские страны, где это обсуждается уже абсолютно в практическом ключе. Это Голландия и Финляндия. И я думаю, что хорошо, что это там происходит, потому что у нас, у других, у всех может быть опыт чужой перед глазами. Вы сами понимаете, что здесь есть опасность. Если каждому человеку давать какие-то деньги просто так, чтобы он не работал, он может уже и никогда и не захотеть работать, и дети его могут не захотеть работать, и может это все уйти на наркоту и на всякие такие вещи, как бы хуже не было. Поэтому, с моей точки зрения, правильнее было бы сокращать продолжительность рабочего дня. В конце концов, что такое? Мы уже там 100 с лишним лет значит, имеем 8-часовой рабочий день. Вот боролись когда-то за 8-часовой рабочий день. Прошло 100 лет, давайте будем бороться за 6-часовой, за 5-часовой, за 4-часовой. Что такое? Я за это. Я против того, чтобы какие-то люди абсолютно были изолированы от возможности и необходимости участвовать в производительном труде. Это абсолютно деморализующая вещь с моей точки зрения. Посмотрите на тех, кто на велфере сидит. Они деморализованы. Они не тратят ресурсы на то, чтобы учиться, говорить себе, пойду пользу приносить, пойду университетское образование получу. Абсолютно нет. У них есть все условия, чтобы пойти получить университетское образование. Они не идут. Поэтому есть вещи, которых надо бояться в этом смысле. Я бы так сказал. Насколько поможет associate degree in computer science в продвижении карьеры? Первое образование – бакалавр архитектуры. Работаю тестером, автоматизирую в Силиконовой долине. Возраст около 40. Но если у человека есть бакалавр, так, в архитектуре, тем более, архитектура – это сложная область. Очень сложная область. Это уж никак не проще, чем компьютер сайенс. Поэтому получать associate degree в компьютер сайенс абсолютно бессмысленно, и никто не поймет этого. Если у тебя бакалавр есть, что ж ты associate получаешь? Вы можете набирать курсы, какие угодно. Вы можете пойти получить мастера по компьютер сайенс. Если у вас уже есть этот самый бакалавр в архитектуре, вы можете пойти на мастера по компьютер сайенс. Тогда это все поймут, это нормально. Но уж не, никак не associate degree. Значит, Ингар спрашивает, вот те навыки, которые он там перечислял, достаточно ли это, чтобы в Big Data получить работу в США? Если у вас нет разрешения на работу, значит, смотрите, какие требования к тому, чтобы получить разрешение на работу, технические требования. То есть степень бакалавра, да, по компьютер сайенс или там относящейся близкой области. И пошло, и пошло, и поехало. Если вы какие-то курсы там где-то заканчиваете, у вас разрешения на работу нет и так далее. Даже если у вас, скажем, есть бакалавр, да, но нет разрешения на работу и нет опыта с этим бакалавром, ваши шансы тоже где-то приближаются к нулю. Или вы местный, у вас нет опыта, но есть разрешение на работу, это одна история. Либо вы иностранец, вам надо иметь высшее образование по предмету и какой-то опыт работы. Что лучше, тратить время в России на зарабатывание денег для переезда в США, зарплата 300 рублей в месяц? Ну, то есть ничего не зарабатывает человек, у вас ничего не останется, вы все прокушаете. Или взять кредит и сразу переехать в США, а потом отдавать долг, работая в США. Это ваше личное решение. Я могу сказать, что вряд ли вы чего-нибудь заработаете и сможете отложить, получая 300 долларов в месяц. У меня это не укладывается в голове. Всю жизнь, что ли, теперь так откладывать? Или взять кредит. Я не знаю, дадут вам кредит, возьмите. Не могу сказать. Это как бы за пределами как бы моей области понимания. Трамп вроде заявил, что миграционную систему надо менять. Так все говорят, что надо. И этот вопрос назрел давно. Это правда. Типа 50 лет уже как не отвечает чаяниям времени. Ну уж прям уж так, уж прям 50 лет. 50 лет назад у нас появилась новая иммиграционная система. Поэтому не отвечать 50 лет она никак не может. В 66-м году... Вот у нас та система, которая более-менее существует, вот она тогда была принята. Значит, так что, может, она лет 10-20 отвечала чаяниям, не знаю. Значит ли это, что будет расширение миграционных квот? Ну, послушайте, мы обсуждаем сейчас, что люди становятся не нужны. Что надо какую-то субсидию им давать просто по факту того, что это человек живой. Сейчас обсуждается, надо всем давать какие-то деньги и так далее. В этих условиях мы вообще хотим перекрыть границу. Либо человек приезжает, и он выгоден, он деньги несет, грубо говоря, да, работает на какой-то суперквалифицированной работе и так далее. Либо вообще его туда нельзя пускать, потому что он сейчас придет, легитимизируется и будет, что у нас тут, это, на нашем велфере сидеть? Вы чего? То есть идея вот этой изолированности, идея, ну скажем так, идея Трампа состоит в том, чтобы иммиграцию перекрыть, чертовой матери, по возможности. Это его идея. Он обещал это своим избирателям. Его избиратели считают, он им говорил, и они ему верят, что все беды страны из-за иммиграции. Не только из-за нелегальной, но из-за легальной тоже. У них забрали работу. И нелегалы в этом смысле менее опасны, чем легальные иммигранты. Потому что легальный иммигрант прямо у него из рук работу забирает. Нелегальный иммигрант забирает такую работу, которую американец, может, и делать не хочет. Ну, там, на грядке копаться, там, или при 100-градусной жаре в Фаренгейтах. значит, там настройки, стучать молоточком. Американец просто не сможет делать эту работу. А легальный прямо у него раз и выхватил из-под носа. Поэтому общество сейчас абсолютно против этого. Общество. Как власть себя поведет, мы посмотрим, но пока что в команде Трампа, скажем так, есть люди, которые известны как категорические сторонники того, чтобы прихлопнуть не только нелегальную, но и легальную иммиграцию тоже по максимуму. Там такие люди есть. И если их поставили на эту должность, то на должности в кабинете новой администрации, значит, что-то за этим, видимо, стоит. Так. Не могу решиться насчет работы тестера. Дайте совет. Ну, не можете решиться, значит, не работайте тестером. Для того, чтобы работать тестером, вам мало решимости. Надо там рубашку на груди порвать там и с шашкой прорваться. Понимаете? А если вы еще не знаете, оно вам надо или не надо, то вы чего? Так. Буду ли я обновлять свой бесплатный онлайн-курс тестирования для реалий 2016 года? Этот курс там на 95% соответствует реалиям 2016 года. Вот. Кроме того, у меня был план его переписать как бы заново, но не потому, что реалии кардинально изменились. Я, например, не буду там, я не знаю, делать что-нибудь такое по тестированию там мобильных приложений. То есть я могу кого-то позвать там на одну лекцию, но у меня на сайте, на школьном, гораздо больше есть, чем одна лекция по тестированию мобильных приложений. Вот у меня кроме этого курса еще много чего есть. Поэтому я думаю, что с учетом того, что добавляется, оно вполне современно. Какое основное отличие иммиграции в Канаду от иммиграции в США? Процессуально я не знаю. Просто я никак не связан с иммиграцией в США. Тем более там тоже какие-то изменения. Что касается причин, то есть вот кому лучше там, допустим, в Канаде оказаться, а кому лучше в США, у меня есть видео на эту тему. Вот если вы по частоте, так сказать, по количеству просмотров отсортируете, оно буквально там третье, по-моему, 250 тысяч человек посмотрели. Я считаю, что Канада дает человеку меньше возможностей для того, чтобы рвануть куда-то вверх, но дает больше возможностей, защищая его снизу. Социальная защита более серьезная. А в США как бы наоборот. Социальной защиты меньше, но возможностей рвануть больше. Поэтому если вам рвануть, вам в Америку. А если вам так наоборот, как бы так вот прикрыться от неприятностей, тогда в Канаду. Реально ли совмещать учебу в вашей школе и обучение языку? Нет. Чтобы прийти в нашу школу, надо уже знать язык. Все остальное это иллюзии, неуместные абсолютно, и до добра не доведут. Вы можете улучшать язык, пока у нас учитесь, но вы должны иметь достаточно языка, чтобы пойти на интервью и его пройти, поговорить. Поговорить. Что вы? Да, вот тут объясняют, что удаляются посты с нулевой информативностью. Ну, да, можно ли приехать нелегально и легануться? Постройки. Есть работа каменщик, внутренняя отделка. Ну, послушайте, это тема, которой посвящены блоги и форумы и так далее. Значит, можно ли приехать нелегально и легализоваться? Можно. Конечно. Значит, как это делать, я вас тут учить не буду, я вас не знаю и ваших, так сказать, вашего понимания жизни и возможностей тоже не знаю. Ну, читайте, читайте форум «Говорим про ЕС». Первая ссылка под каждым видео нашим. Начните, может быть, с этого. Смотрите наш канал, тут у нас много чего есть. Поиск сделайте. Значит, в долину надо ехать ближе к зиме. Цены на жилье ниже. Это правда. Цены пойдут вверх где-нибудь в апреле. В апреле-мае уже пойдет. Тут такой вопрос, сколько стоит обучение в школе, сколько времени занимает обучение. Ну, сходите на веб-сайт, посмотрите. Ну, что же я так буду-то? Если вы не в состоянии пойти на веб-сайт и посмотреть, и найти, то я думаю, что, может быть, вам не надо даже смотреть в эту сторону. Скажите, пожалуйста, возможно ли найти стажировку по части ветеринарной медицины? Ничего себе. Ну, Я думаю, что никакого запретительного там нету ничего. То есть, если есть ветеринарная клиника или там, ну, кто-то, или, не знаю, там, животноводческое хозяйство, и они хотят взять вас на практику, то я думаю, что проблем особых нет, но вам их надо найти. Возможно ли найти? Ну, если хочется, значит, ищите. Я не знаю. Я очень далек от ветеринарного дела. Как изменится политика иммиграционных властей США после инаугурации Дональда Трампа? Ну, посмотрим. Осталось-то пару месяцев. Посмотрим. Дело же не только в этом. Может быть, они в законах что-нибудь изменят. У нас, в принципе, законы-то все есть. Но, может быть, что-то новенькое сделают. Посмотрим. Есть ли в США работа тестером для русскоговорящего? Нету. Забудьте об этом. В США работа требует знания английского языка. Если вы хотите как-то обойти эту часть, сразу забудьте, выкиньте и потратьте силы на что-то разумное, где вы можете достичь результата. Мой совет такой. Привет из Киргизстана. Насколько сложно открыть в США тренинг-центр, подобный вашей школе, но с морским уклоном? Открыть несложно. Вот очень просто открыть. Может ли это сделать не гражданин США? Абсолютно. Можете открыть все, что угодно. Что у вас дальше будет с этим, я не знаю. Программист ERP. 24 года. Молодец. Не вижу, что там дальше он сказал. Ну, хорошо. Трамп перекроет поток индусов-программистов. Ё-моё. Это вы еще английского не знаете и интересуетесь перекрытием потока индусов, чтобы уже не осталось тех, кто по-английски говорит, что ли? Так, в каком штате лучше начинать работу мне после 50 с европаспортом Италия? С европаспортом Италия вам в любом штате начинать работу нельзя, потому что у вас нет разрешения на работу. Нет работы. Вы можете, конечно, нелегалом что-нибудь там. В любом большом городе можете нелегалом работать. Там в Нью-Йорке хорошо, в Майами. Вот. Разрешения на работу нет, значит. Что там? О чем разговор? Так. По мнению Алекса Раевского, граждане Украины и Узбекистана имеют в этом году меньше шансов выиграть грин-карту, чем из РФ. Это связано с количеством людей, которые играют, насколько я понимаю. Исторически из Украины заявок заполняется там по сравнению, например, с Российской Федерацией, там во много раз больше. Поэтому, как бы, значит, соответственно, снижается вероятность. Наверное, в Узбекистане то же самое. Модераторы иногда нормальные вопросы удаляют, говорят. Дело не в том, что кто-то кого-то оскорбляет, как тут вот говорят. Дело не только в оскорблениях. Безусловно, если кто-то кого-то оскорбляет, то вопросов нет. Вот, насчет нормальных, ну, мы обсуждали с модераторами, значит, что оставляется, что удаляется. Если один и тот же вопрос много раз повторяется, например, да, а я иду подряд, и я ничего не пропускаю, то в этом смысле удаляются вопросы, которые задаются неоднократно. Вот в этом смысле, может быть, там это было причиной, я не знаю. Про сайты знакомств ничего не знаю. В интервью с Мариной Могилкой вы сказали о негативных людях, которых волнует премия рекрутера. Это было мое письмо. Окей. Разумно исключить посредника рекрутера. Подразумевал сверхвысокую зарплату. С моей точки зрения, то, что вы говорите, это как бы свидетельствует о фундаментальном непонимании процесса найма. Потому что есть компания. Эта компания нанимает людей. У компании есть бюджет. Если это контрактная позиция, то она, как правило, идет через рекрутер. И, допустим, вот, например, вы узнаете, что вам дают $30 в час, а рекрутер за вас берет 75. И вы говорите, как же так, $45-то он с меня взял? Это что же за безобразие такое? Но это не ваше дело, понимаете? Он из этих 45, может быть, 30 отдал менеджеру в качестве отката. Вы не знаете этого. Вас должны интересовать ваши собственные деньги. позиция, которая идет рекрутеру, не может идти напрямую. Это исключено. В принципе, исключено. Нет такого. Так не бывает. Ее дали рекрутеру, а наймут через рекрутера. Это не то, что вы можете этим как-то манипулировать и так далее. Есть позиции, которые идут через HR, вот этой компании там, и так далее. Но ведь HR же тоже деньги кушает. Вот представьте себе, что содержать HR с бенефитами, с зарплатами, со всеми делами стоит денег. Я могу эти деньги заплатить рекрутеру. И я ему плачу вот за этого Васю. Конкретно там он взял с меня 30 тысяч. И я забыл о нем, об этом рекрутере. Я не плачу ему целый год зарплату, бенефиты, я не даю ему офиса и так далее. Поэтому есть некоторая система найма. И, значит, премия рекрутера, если вас интересует, я считаю, что у вас проблема. Проблема состоит в том, что вы, вместо того, чтобы сосредоточиться на том, что вы можете делать, вы начинаете сосредоточиться на том, чего вы не можете делать и не должны делать. Вот еще раз, вы спросили, вот я так объясняю. Летит грузовик. Дилемма, говорит. На него летит грузовик, и автопилоту нужно выбрать, свернуть и влететь в толпу людей и спасти своего водителя, или влететь в фуру и убить водителя, но спасти людей на обочине. Мне очень нравится ваше, так сказать, пытливое сознание, у вас широкий круг интересов, вот, но пока с английским вот, значит, не получается. Тема замечательная, но я-то тут при чем вот к вашему вопросу? Ну, правда, значит... Так, Михаил, лично вы, если не тестирование, какое бы выбрали другое выгодное направление для бизнеса в США? А разве тестирование это бизнес? Вот я когда про тестирование говорю, я имею в виду на работу по найму. Я не имел в виду никакого бизнеса. Я вообще никакого бизнеса не имел в виду. Я хотел работать по найму. У меня не было никаких мыслей о том, чтобы в США делать бизнес. Я вас умоляю. Умер, говорит, тоже умрет. Будут беспилотники авто. Уже есть уберовские беспилотники авто. Они уже есть. Вечер добрый, Санкт-Петербург. Возможно ли приехать к вам по визе J1? Мы когда-то брали народ, но сейчас не берем. Сейчас нет. Почему США не сделают политику открытых дверей для высококвалифицированных специалистов, людей с экстраординарными способностями и беженцам? О как! Например, в 28 странах ЕС политика открытых дверей друг к другу. А к какой стране мы должны? Вот у них там друг к другу, а мы к кому должны открытых дверей? Я не понял. Значит, для людей с экстраординарными способностями у нас политика открытых дверей. Абсолютно. Они могут пойти, прям получить грин-карту и приехать. Никакой, я не знаю, есть там квота, по-моему, никакой квоты нет. Приезжайте. Высококвалифицированные специалисты тоже у нас есть там. Это может быть не абсолютно открытая система. Там есть какие-то лимиты. Есть смысл в этих лимитах, но все-таки мы хотим, чтобы люди, которые у нас тут живут и в нашей стране тоже, учились бы, получали квалификацию и так далее. Та система, которая у нас сейчас есть, она не высококвалифицированный народ собирает, а низкоквалифицированный тоже. Вот единственным требованием для найма иностранца является то, что он закончил университет. Вот он закончил университет, и если я считаю его подходящим, я его взял и нанял. И ему дают рабочую визу. А вы говорите про высококвалифицированных. Понимаете? А то, что у него дядя там менеджер в соседнем отделе, вы же не говорите. Поэтому, как знать? То есть система есть. Если эта система не соответствует, там, скажем, вашему или моему, или еще чему-то представлению там, о том и об этом, ну... Это же сложный процесс, там много людей с разными мнениями, и все это как-то складывается, вот все эти вектора вместе складываются, какая-то равнодействующая есть, так и работает. Если Трамп вернет производство в США, будет много рабочих мест. Это хорошо или есть какая-то другая негативная сторона? Он не вернет производство в США, ну что вы, ей-богу, ну это же детский разговор. Как он его вернет? Ушло уже. Мы не можем вернуться в 50-е, мы не можем вернуться в 60-е. Что там, что он вернет? У нас сегодня полная занятость. Ну вот я не знаю. Ну, вот собираются там в инфраструктуру деньги вкладывать, собираются в оборонку сейчас деньги вкладывать. А кто работать-то будет? А опять из Мексики там нелегалы? Кто будет работать? Ну, пусть покажет, что он имеет в виду, я не знаю. Я как-то чисто субъективно, я не понимаю, как он вернет рабочие места. Если в Китае это стоит там в 5 раз или в 10 раз дешевле, это значит, что мы должны все заплатить вот этим людям, которые местные, заплатить там в 2 или в 3 раза больше за товар, который в Китае стоит, соответственно, дешевле. Соответственно, мы все облагаемся налогом, понимаете? Давайте просто сделаем налог. Не надо вот не брать из Китая. Давайте просто сделаем налог. И из этого налога будем решать вопросы создания рабочих мест там или еще как-то. Не надо из Китая забирать. Пусть они там сидят в Китае. Ничего хорошего в Китае не отдали. Понимаете, а вот то, что в Индию, то, что там, не знаю, еще куда-то аутсорсинг, когда инженерные позиции хорошо оплачивают, вот это проблема. Понимаете, у нас должны свои люди быть, которые образованные, которые могли бы делать эту работу, а мы вместо этого куда-то скидываем. Так, какой смысл сокращать часы рабочего дня, если работа все равно договорная? Я не знаю, что такое договорная работа. Я понять не могу, о чем речь. Добавлять часы рабочего дня. Сделать надо вообще 4 часа. Как вы видите будущее интернет-сетей в США? А как я должен видеть? Мне и настоящего хватает, а что дальше? Я не знаю. Я думаю, что все, вот как будет, я с радостью приму. Так, Подольск, Львов. Читала статью, что дети гения в Силиконовой долине учатся в школе без компьютеров. Так ли это? И что вы думаете по этому поводу? Я такого не слышал. Я не знаю, что есть какая-то школа для каких-то детей именно гениев. Вот не слыхал о такой школе. В одном из недавних видео вы рассказывали о 5 разных типах людей. Да. Возможно ли переход от сам себе голова до партнер? Понимаете, категория сам себе голова – это неадекватный человек. Он живет в реальности, которую сам себе придумал. Точно так же, как категория, которая перед ним, вот эти люди, которые всегда недовольны, которые никогда не будут делать ничего сами, которым все обязаны и так далее, вот эта паразитирующая группа, они, понимаете, они тоже живут в выдуманной реальности. А партнер – это тот, кто с тобой, и тот, кто принимает вот с тобой вот эту общую реальность, и ты работаешь вместе над общей реальностью. Если у нас разные понимания реальности, то мы не можем. То есть в той мере, в какой сам себе голова как бы адекватный, он может эволюировать абсолютно в любую сторону, эволюционировать. Если он неадекватный, а это в основном такая группа, то, конечно, я себе с трудом представляю. Значит, это не просто самостоятельный человек, это другой. Самостоятельный человек может быть прекрасным партнером. Сам себе голова – это неадекватный, он не видит, он не видит решения, он все время принимает неправильные решения, и все время, когда натыкается на что-то, он говорит: хорошо, идем другим путем, и следующий путь опять неправильный, потому что он некомпетентен. А неадекватность не позволяет ему обратиться к человеку, который компетентен, и сказать: скажи, как я сделаю? Он не может этого сделать, понимаете? Он как бы по определению компетентен, и все. В этом сложность. Не будет ли отказано в гражданстве США иммигранту по политике, если через 5 лет в России режим сменится на демократический? Смешной. Смешной какой вопрос. Ну, давайте так. Он не сменится на демократический настолько, чтобы человеку отказали по политике. Не сменится. Вот за те 25 лет, что там сколько прошло, вот как стало демократическим, вот так назовем, когда развалился СССР, не было ни одного дня, чтобы не давали по политике. То есть все время хорошо давали по политике, вот все эти 25 лет. Расскажите о программах для беженцев. Я не буду. На эту тему очень много рассказано. И вы можете почитать, пойти, что я должен. Если конкретный вопрос, задайте, а так что же. Так, ничего плохого не сделал. Илгест, то, что вы делаете, называется обсуждение модерации. Значит, обсуждение модерации не допускается. Вы засоряете ленту, и я вместо того, чтобы там на вопросы людей отвечать, значит, должен вот эти ваши разборки выслушивать. Давайте-ка я освежу окошечко, гляну, где, на каком мы там свете. Так. Так, чтобы хорошую кредитную историю, нужно открыть кредит-карты и брать оттуда не больше 30%, выплачивать вовремя. А, это без меня там что-то отвечают. Ну, я не знаю, я бы не стал так уж прямо вот следовать этому совету, так скажем. Там все сложнее намного. Намного сложнее. С чего вы взяли, что американец не сможет работать на стройке? Вы знаете, что, американцы, по-вашему, ущербные и слабы? Товарищ, я чувствую, что у вас не только с английским проблема, но вы как-то еще и что-то еще с чем-то. Я, наверное, буду игнорировать ваши вопросы просто. Так, как ваша внучка Саша научилась говорить по-русски, никогда не быв в России? Так она русский учила еще до того, как по-английски начала говорить. Дома родители. Так, в садик русский ходила. А уже потом английский там лет 5 начался. Если потерял надежду на будущее. Но я так на ходу не скажу, это надо отдельно. Вы можете мне в личку написать вопрос какой-то с большим количеством деталей, потому что это очень абстрактно. Если так конкретно ситуацию распишете, я, может быть, что-нибудь соображу. Посоветуйте адвоката. Третий раз, как задаю вопрос. В чате я не буду отвечать на вопрос, посоветуйте адвоката. Я могу только сказать, что у нас есть плейлист, называется «Политическое убежище», и там есть два адвоката, которые рассказывают про политическое убежище. Значит, вы можете выбрать любого из них, это оба люди, которых мы рекомендуем. Если у вас что-то такое более специфическое, значит, вы в личку мне пишите, я могу еще что-нибудь придумать. Это не проблема. На каком языке бесплатный курс? На русском. Так, в Москве нереально устроиться тестировщиком после 40-45 на стартовую позицию. У вас как? Ну, у нас устраивается. Я не хочу сказать, что это просто. Ну, устраивается. Это может занять какое-то время там и так далее. Реально ли пройти курс тестера онлайн? И также онлайн работать на том же U-Test. То есть перед переездом попробовать себя в качестве тестера. Это возможно, но просто, насколько я слышал, если ты не живешь в США или Канаде, то получить проект на U-Test сложно. Вот только в этом плане. То есть они хотят, чтобы люди, которые тестируют американский какой-то проект для американской публики, находились в США. Вот в этом плане может быть проблема. Так, что помогает мне настроиться на работу? Музыка? Ну, точно нет. Ну, уж точно нет. Что помогает мне настроиться на работу? Я как-то не имел никогда такой проблемы, чтобы настроиться. У меня проблема, что дергают. Вот это есть. А так, чтобы настроиться, как-то, не знаю. В Норвегии, Швейцарии дворники, рабочие, грузчики, уборщики, местные белые граждане. Ничего не разваливаются, да. Ну, езжайте в Швейцарию, что им? До какого возраста берут в полицию? Можно пойти в полицейскую академию в возрасте 47 лет. Насколько я помню, где-то я читал в разных темах, там есть ограничения по возрасту. Поэтому 47 лет я очень сомневаюсь. Почему среди выходцев еврейского народа много математиков, шахматистов, нобелистов? Это развитие за 20 веков гонений или обучением веками Торы? Ну, так сложно сказать, но в принципе, когда из поколения в поколение уже там несколько тысяч